свои места, тем будет лучше. Разрешите мне сегодня по поручению нашей творческой секции Центрального дома актера открыть вечер заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР Георгия Тараторкина. Вы знаете, я ни в коей мере не хочу давать оценку и не имею на это никакого права, на творчество этого очень интересного актера. Но мне просто хочется сказать о том, что, по-моему, нам сегодня предстоит очень интересный вечер. Встреча с настоящим искусством. В нашей жизни это бывает не очень часто. Георгий Тараторкин, по-моему, как говорят в старину, наделен удивительным даром неврастенника. Его искусство очень возвышенно, интеллигентно и очень серьезно, и вызывает к себе глубокий интерес. Поэтому, мне кажется, сегодня нам на этой нашей горячо любимой небольшой сцене предстоит очень интересный вечер. Мне хочется от имени его коллег, актеров, пожелать ему сегодня радости от встречи со зрительным залом и, конечно, вдохновения. Разрешите мне... Спасибо. Разрешите мне предоставить слово директору театра Академического Московского театра имени Моссовета, заслуженному работнику культуры Льву Федоровичу Лосеву.
Добрый вечер. Завтра исполняется ровно 3 года, как был издан приказ по театру о зачислении артиста Юрия Георгиевича Тараторкина в труппу театра имени Московского совета. 3 года. Это и очень много, и вместе с тем очень мало. Много для того, чтобы артист на московской сцене просто мог о себе заявить, попробовать найти свое место. И очень мало для того, чтобы артист, приехавший из другого города, даже из такого прекрасного, как Ленинград, стал ведущим артистом театра, сыграл 5 значительных ролей, получил звание заслуженного артиста, стал членом художественного совета, потом стал членом президиума художественного совета, хотя в театре были, если можно так сказать, более почтенные кандидатуры на это место. Юрий Георгиевич Тараторкин. Когда мы думаем о нем, невольно вспоминаешь огромный ряд талантливых людей, у которых по разным причинам судьба не сложилась. И сегодняшний вечер, вот мне хотелось бы, чтобы сложился таким образом, пошел бы таким образом, чтобы молодым артистам, которые, очевидно, здесь присутствуют, стало ясно и понятно, какими же качествами должен обладать современный молодой артист для того, чтобы у него судьба сложилась хорошо, счастливо. С моей точки зрения, у Юрия Тараторкина сочетание качеств артистических и человеческих почти уникальны. Одаренность, прекрасные данные внешние, изумительное отношение к профессии, интеллект.
Так случилось. Значит, я помню, как молодой ленинградский актер, воспитанник Зиновия Акча Карагодского, приехал в первый раз на пробу. Он был, артист Тараторкин, и сейчас не очень упитанный мужчина, а тогда он был еще тощее, я бы сказал. К тому же он приехал к нам сразу после довольно длительного пребывания в больнице. Приехал из больницы в сумасшедший дом, так сказать. Это была очень трудная работа. Не мне судить, насколько она удалась. Но я вспоминаю это как дни счастья. И в огромной степени это было счастьем, потому что я работал с такими прекрасными людьми, как Танечка Бедова, как Ефим Захарович Капелян, как Смоктуновский и, наконец, как Тараторкин. Это было всегда очень интересно. Это было всегда очень щедро. И объятия, которые вы видели в конце этого фильма, они были более чем искренними. Более чем искренними. Я очень рад, что теперь уже знаменитый артист Ю Тараторкин, заслуженный кавалер. Сейчас, вот в самое недавнее время, откликнулся на мой призыв и снова пришел на студию играть гораздо более скромную и по объему, да и по всем другим параметрам роль. И снова я увидел такого же молодого, ну, может быть, чуть-чуть, так сказать, не такого молодого, моего любимого актера в кадре, на съемочной площадке. И всем людям, которые работали на «Преступлении и наказании», тоже было очень хорошо. Для всех нас это был праздник. Это был дорогой для всех нас день. Вот я сказал уже тогда, что будем надеяться, что нам предстоит еще много фильмов. Юрию Тараторкину их предстоит больше, чем мне. Но я надеюсь, что мы еще поработаем. Я этого желаю и себе, и ему, потому что знаю, что и он меня тоже любит. Позвольте мне сегодня, вот в этот праздничный для него день, пожелать Юре. Юра. Я еще хуже, так сказать, обычно называю его Егором. Вот нашему дорогому Егору Тараторкину большого творческого счастья, длинной и прекрасной дороги в искусстве. Я рад это сделать, и от имени всех его коллег и товарищей, работающих в кино. Потому что он не только театральный человек, он еще и вполне кинематографический человек. Спасибо.
Я хочу сказать несколько слов перед тем, как вы увидите воспоминания о спектакле «Свои люди, сочтемся» Островского. Я говорю воспоминания, потому что спектакль вот сегодня, сейчас на сцене Ленинградского ТЮЗа уже нет, да и актеров, насколько я сейчас понял, большинства из тех, кто сейчас выйдет, тоже уже на этой прекрасной сцене нет. И тем не менее, это был один из замечательных спектаклей, которые заново открывали талант Тараторкина. Спектакль этот поставлен был вот уже несколько лет тому назад режиссером Львом Додиным. И, по-моему, по отношению к этой первой пьесе Островского был событием. Во-первых, потому что спектакль этот сохранил удивление перед этой первой пьесой, пьесой-открытием, где Островский действительно открывал свою землю и своих людей, хотя земля эта и люди эти были у всех перед глазами, так сказать, а земля под ногами. И тем не менее спектакль этот, эту землю, так сказать, вместе с Островским открывал. И Тараторкин, мне кажется, в этом спектакле, попробовавший себя, испробовавший себя заново, сыгравший роль такого русского Тартюфа, и в масштабе русского Тартюфа, потому что, вообще говоря, и сама пьеса, и эта роль масштаб утеряла и давно потеряла. Тараторкин открывал этот масштаб, о чем мечтал Островский, открывал масштаб героя мирового звучания. И рядом с Раскольниковым, рядом с Гамлетом, рядом с другими именитыми героями, которых ему приходилось играть, Лазарь Подхалюзин оказывался фигурой, повторяю, чрезвычайно существенной, важной в его идейном, так сказать, самоопределении актера и развитии его. Юра, начиная сегодняшний вечер, по-моему, очень хорошо и совестливо начал свой отсчет своей, так сказать, духовной жизни со Шмидта и сказал об этом какие-то важные слова. Тут мы видели Раскольникова. Подхалюзин не Раскольников, но в спектакле была открыт, повторяю, масштаб этой фигуры, и то, что сыграл Тараторкин, это был как бы Раскольников до Раскольникова, только с обратным знаком. Это человек, который приступал все нравственные, так сказать, границы. Ведь название пьесы можно прочитать и иронически, и серьезно. «Свои люди сочтемся» для купца не ироническое название. Для него действительно существует еще хоть какая-то патриархальная нравственность. Для него действительно, так сказать, «свои люди сочтемся». Для тех, кто приходил ему на смену, а в этом была и беспощадность, определенные спектакли, его трезвость, приходили на смену Лазарь и Липочка, люди молодые, для них уже и этой патриархальной, уже последней, так сказать, нравственной заповеди не было. Свою ли люди тут уже, так сказать, не считались. Можно было съесть отца, можно было убить мать, и более того, можно было совершить преступление без всякого наказания. Поэтому я повторяю, что это было, так сказать, за 20 лет до Достоевского, за 2 десятилетия до великого идейного романа русской литературы написана была пьеса, где был опробован вот этот эксперимент по преодолению всякой нравственности. И Тараторкин это играл. Причем играл с такой внутренней эксцентрикой, свойственной вообще всему спектаклю, фарсовому, такому представленному, где представлялся мир Островского как такой мещанский театр, театр для себя, юродствующий театр. И тем не менее, этот фарсовый юродствующий театр был омыт лирикой, которую, конечно, сегодня в этом зале, вне декорации, вне музыки Гаврилина и массы других вещей, которые сопровождают спектакль, рожденный на своем месте для своего зрителя, очевидно, трудно будет уловить. Повторяю еще один момент, который мне хотелось бы отметить здесь, что он, пожалуй, играл этого русского Тартюфа, Тартюфом, ставшего по какой-то чужой воле. Он даже не сам это начинал. Ему подкатывало это, ему подбрасывалось, и он только совершал первый шаг. Как всегда во всех нравственных вещах и во всех преступлениях важно вот это первое, часто ускользающее от исследования, так сказать, начало. Вот он это и видел, это и понимал, а потом уже катилось все, так сказать, по накатанной дорожке. Замечательно, Тараторкин, по-моему, играл финал спектакля, его сегодня здесь не будет, когда он сбривал свою бородку и, ощупывая все время свое голое срамное лицо, обегал сцену под какой-то глумливый вальсок, то присаживался у конуры какой-то собачьей, то бегал, так сказать, оглашая сцену, и становился величав этот бедный Лазарь, несчастный Лазарь, который вдруг в конце становился непреклонен и величав. И этот Лазарь Подхалюзин, который прошел школу мещанского российского, так сказать, театра от статиста до премьера, он уж не сдрейфит. Эта уже фигура была беспощадной, даже в отличие, повторяю, так сказать, от папаши и от всего старшего поколения. Вот я хотел бы этими словами об очень интересном спектакле, уже вот сейчас канувшем, так сказать, предварить сцену из спектакля «Свои люди сочтемся», спектакля Ленинградского государственного театра юных зрителей.
Сказал не точно. Он не играет. За 2 часа 20 минут сценического времени он проживает вместе с Блоком непокойную, мучительную, прекрасную, полную дыхания студеного ветра времени жизнь, начиная от 18-летнего Блока Гамлета в усадьбе Менделеевых до 7 августа 1921 года, когда сердце художника не выдержало неимоверной, добровольно взятой от себя нагрузки, и он принял смерть, и гениальные его 12 стояли в почетном карауле. Всякий раз, когда Тараторкин проживает эту свою сценическую жизнь, мне буквально страшно за жизнь самого артиста. С такой силою, без остатка, с такой дикой страстью он отдает себя всего Блоку. Блок умер, когда еще не было Ленинграда. Был Петербург, был Петроград. Тараторкин родился и жил, когда был только Ленинград. Но оба они, и Блок, и артист, в образе великого поэта, уходящей России, ставшего первым поэтом революции, оба они и в Петербурге, и в Петрограде, и в Ленинграде. Сейчас я рад представить слово моему молодому другу, режиссеру Вячеславу Списивцеву. Прошу его пройти сюда. Хотел бы, кстати, поздравить Списивцева. Позавчера руководимому им молодежному театру студии на Красной Пресне, ребята которого играют в моей пьесе «12», вы их сейчас увидите, и этому театру присвоено звание лауреата Ленинского комсомола.
Да, приветствую. Прошу вас.
Спасибо. Говорить он будет недолго.
Да, абсолютно. То есть две секунды. Понимаете, вот Александр Петрович сказал сейчас о театре, которым я руковожу. Ну, в общем, даже не то, что я руковожу, неизвестно, кто кем руководит, потому что здесь вот такое положение. Вот у нас несколько студий, самые маленькие, 7 лет, с 7 до 10. Ну, они, естественно, делают какие-то общие этюды, этюды по мастерству. И вот последняя, значит, студия, это самая маленькая, с 7 до 10 лет, делает традиционный этюд, цирк. Во всех, так сказать, студиях и так далее делается этот этюд, цирк. Ну, естественно, там играют все лошадей, обезьян, клоунов и так далее. И я вот говорю, значит, маленькому своему студийцу Ване, ему 8 лет, там, я говорю: «Ваня, вот, значит, ты кого будешь играть сейчас?» Он говорит: «Я буду клоуна играть». Я говорю: «Ну, ты понимаешь же, что клоун – это веселый, жизнерадостный». Он говорит: «Да, Вячеслав Александрович, я все понимаю, я все знаю, здесь мне все понятно». Я говорю: «Ну, давай». И вот он выходит играть клоуна. Выходит и говорит: «Должно быть смешно, пойди. Ведь для меня, ну, я человек не старый, не для меня, ну, клоун – это бим-бом, это, ну, Юрий Никулин, более, что ли, интеллектуальный клоун, там, или Андрей Николаев и так далее, ну, уж самый такой молодой, да? И то все-таки Андрей Николаев там делает в пуанте на животе какие-то сальто-мортали, там, в воду прыгает, в какую-то ванну, все равно там какие-то ха-ха-ха, там какие-то он звуки издает, понимаете? Ну, клоун, и я так представляю, что клоун, в общем-то, и такой, ну, веселый, с такими вот глазами, с таким вот ртом и так далее. И вдруг выходит Ваня, 8 лет, и говорит: «Скучно. Куда смотрит управдом?» Это они свои тексты должны придумать. Потом, значит, берет, как, значит, кулечек, какую-то статуэточку такую фарфоровую, говорит: «Ну, тогда я буду показывать фокусы». Кладет эту статуэточку в пакетик, заворачивает его, значит, пакетик этот, что такое, делает какие-то магические, значит, движения, там дует, взывает кому-то. Потом разворачивает кулечек и достает обратно фарфоровую статуэточку. Она должна была исчезнуть там и так далее. И говорит: «Скучно. Куда смотрит управдом?» Кланяется и уходит. Вы понимаете, мои студийцы хохочут. Я ничего не понимаю, я не хохочу. Они просто хохочут, заливаются, это смешно по их. Это по их смешно, а мне не смешно. Я с ужасом думаю: Боже мой, или я уже потерял чувство юмора? Что же такое? Они-то все хохочут. Или уже, понимаете, я старый. Что же, если для него сейчас это смешно? Куда же я тогда через 15 лет, когда-нибудь он подрастет и будет, кстати, артистом? Через 15 лет, ведь он вот в этом мышлении-то своем уже уйдет туда, куда просто... Как же я его учить-то буду, понимаете? Я уже уйду совершенно в другую сторону, а он в свою. Он среди, в своей среде, в своей, так сказать, артистов, он будет что-то смешное выдумывать. И это, значит, уже смешное, поражающее их, уже уйдет от меня настолько, что, понимаете, а я вроде как вот учитель его. И мне становится страшно. Страшно просто за это. И я думаю, боже мой, Ваня, я хожу на их репетиции самостоятельно, думаю, только посмотреть бы, не отстать бы. Понимаете, а то они туда уйдут, что я возвращаться же буду, никогда не возвращусь, так умру, думаю, у меня все, копится опыт, якобы я все старею, то с этим я... Оказывается, я просто ухожу от них, в другом совершенно направлении. И они меня не слушают, а я их не слушаю, не понимаю. И вот страшно, и вот пока есть этот страх, что ты, мол, сейчас уйдешь не туда, и ты начнешь не понимать, и просто в другой будешь сфере, а тебе казаться будет, что у тебя все нормально, понимаете? И разойдешься, пока есть этот страх, существует искусство. Существует это всегда, что я иду туда, не знаю куда, должен принести то, чего не знаю сам. И Ваня это, я говорю, давайте, давайте. И вот я поэтому говорю, что неизвестно, кто кем руководит. Я ими или они мной. Вот с Юрием Тараторкиным, с этим чистейшим Ваней, понимаете, с ним страшно. Идешь на репетицию и страшно просто приходишь, думаешь, это ведь сейчас вот из этой серии, понимаете, и что он дальше выкинет. И вот пока есть этот страх во взаимодействии, в общении с Юрием Тараторкиным, пока есть эта чистота Вани, а это ведь не просто чистота, это мировоззрение. Мировоззрение уже таинственное, таинственное для нас. Это таинство, которое мы должны постичь. И как хорошо, что есть актер, которого хочется постигать это таинство. Есть страх, идучи с ним, так сказать, навстречу. Сейчас этот страх мой усиливается еще тем, что наша версия по поводу того, что они будут показывать здесь кусочек из версии, такой, что это безумие, акт безумия. И поэтому мы обращаемся к вашей просто фантазии. Представьте себе, что эта сцена в миллион раз больше, и что на ней полог, который летает, создавая ветер, ветер, ветер на всем Божьем свете, который сочиняет блок Тараторкин. И как он сейчас из этого сочинения выкрутится без ветра при помощи своих товарищей-артистов, эта версия просто нам еще неизвестна. Небольшой отрывок из последней работы Юрия Тараторкина «Версия» по пьесе Александра Петровича Штейна. Thank you.